Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Ингушская общественность призывает президента России Дмитрия Медведева обращать внимание не только на проблемы Южной Осетии, но и жертв осетино-ингушского конфликта осени 92 года. Как расценили состоявшиеся выборы в Белоруссии международные наблюдатели? Бывший посол Грузии в России неожиданно объявил о выходе из команды Михаила Саакашвили. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, представители общественных организаций Ингушетии обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. Они ссылаются на недавний конфликт с Грузией, в котором, по мнению общественных деятелей Ингушетии, осетинская сторона понесла гораздо меньше потерь, чем ингуши в пригородном районе. Общественные деятели утверждают, что осенью 1992 года на территории Северной Осетии имел место геноцид ингушей, рассказывает Олег Кусов.
Широко распространенное мнение о взаимосвязи событий на Кавказе на этот раз нашло подтверждение в Ингушетии. Недавние вооруженные события на территории Южной Осетии фактически стали поводом для очередного обращения ингушской общественности в Кремль. Ассоциация студентов Ингушетии, общественные организации «Марш» и «Союз депортированных» попросили президента России Дмитрия Медведева оказать содействие в ликвидации последствий вооруженного конфликта в пригородном районе Северной Осетии. Проблеме возвращения ингушских беженцев, как подчеркивают представители общественности, уже почти 16 лет. Дни вооруженного осетино-ингушского противостояния, по данным бывшей временной администрации президента России в зоне конфликта, погибло 478 человек, ранено 840, более 200 пропало без вести. Свыше 40 тысяч человек стали беженцами, но ингушская сторона называет другую цифру – около 70 тысяч человек. Бывший президент России Владимир Путин в свое время дал поручение руководителям двух республик обеспечить возвращение ингушских беженцев в пригородный район Северной Осетии до конца 2006 года. Судя по очередному обращению из Ингушетии, это поручение не выполнено до сих пор. Решение проблемы ингушских беженцев зависит только от Кремля, убежден политолог, глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Ингушская республика, пожалуй, отличается от других регионов Российской Федерации, в том числе и Северного Кавказа. Если очень серьезно фрагментизированное общество в других регионах, оно раздроблено, атомизированные люди, то в Ингушетии в последнее время наблюдается достаточно серьезно объединяющий общественные институты, имеется в виду гражданское общество. В этой связи я хочу отметить, что вот письмо, которое написала общественность Ингушетии президенту Российской Федерации, имеет под собой исключительно серьезную основу. То, что они в письме приводят в сравнение, что события, происшедшие в Южной Осетии, по своим масштабам значительно меньше, чем то, что произошло в Северной Осетии, в Ингушетии в 90-х годах, я хочу сказать, что на самом деле эта проблема, она существовала, она существует, и эта проблема будет существовать до тех пор, пока политическое руководство Российской Федерации политически не решит этот вопрос.
Руслан Кутаев ссылается на действия российской стороны в августе нынешнего года во время противостояния с Грузией.
С Южной Осетии военные же не просто сами пошли. Это было политическое решение, политическая воля российского руководства. Так вот здесь тоже, в Ингушетии, я убежден, должна быть политическая воля российского государства, российского правительства. В противном случае этот конфликт будет иметь тлеющий характер. Этот конфликт может, в конце концов, перерасти в достаточно серьезное состояние, которое может перекинуться в соседние регионы.
Ингушский общественный деятель, экс-депутат республиканского парламента Азамат Нальгиев не верит в намерение официальной Москвы отыскать решение, которое бы устроило два соседних народа.
Проблему нужно решать, чтобы надежды людей были каким-то образом разрешены. А все бумажки, которые возможно подписать, какие-то фиктивные референдумы и прочее, это всего лишь, во-первых, загоняет проблему вовнутрь, во-вторых, откладывает ее, бог знает на когда, чтобы опять какое-нибудь возникло кровопролитие. То есть никто не хочет решать ничего. Лично я ни господину Путину, ни господину Медведеву никому не обращался с этой проблемой, потому что они не хотят ее решить. Давно не хотят решить, с самого начала не хотят решить. По-моему, Россия себе давным-давно назначила на Кавказе и врагов, и друзей. Это устоявшаяся тенденция. Приехал Путин в Владикавказ и сказал, что вы являетесь оплотом России на Северном Кавказе.
Для решения осетино-ингушской проблемы сделано уже немало и Москвой, и Владикавказом, так считает осетинский политолог Игорь Дулаев.
Российское государство, Российская Федерация делала достаточно много для ингушского сообщества, для ингушского народа. Я понимаю, что катастрофа 92-го года – это действительно катастрофа для и осетинского, и ингушского народа. Но, тем не менее, мы должны отметить, что это фактически единственный конфликт на постсоветском пространстве, когда вынужденные переселенцы возвращаются в места своего прежнего проживания. При этом восстанавливались не только жилье, выделяли значительные финансовые средства на восстановление жилья, но и восстанавливалась социальная инфраструктура тех сел, где происходил этот конфликт. Потом, если мы сравниваем эти события, то мне кажется, что нужно обратить внимание на юридическую коллизию. Республика Ингушетия до сих пор не имеет границ. Я даже говорю не столько о пригородном районе, сколько о границе между Чечней и Ингушетией. Что касается Южной Осетии, то это республика, которая де-факто существовала в течение 18 лет.
Во Владикавказе полагаю, что число ингушских беженцев из Северной Осетии, по версии Назрани, завышено. Слово Игорю Дулаеву.
Осетинская позиция заключается в том, что свыше трех четвертей людей, которые вынужденно покинули свои места прежнего проживания, они уже вернулись. И еще мне хотелось бы отметить, что действительно, когда мы говорим о возвращении этих людей, здесь очень сложно посчитать, кого мы считаем вынужденным переселенцем. Потому что, например, мне известны случаи, когда человек снимал квартиру во Владикавказе, но при этом он считается вынужденным переселенцем. Человек жил в общежитии, и он признается вынужденным переселенцем. Но человек, снимающий квартиру, это спорный вопрос с моей точки зрения.
Так считает осетинский политолог Игорь Дулаев. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев предлагает свой вариант решения территориальных проблем на Северном Кавказе.
Но я предлагаю политическому руководству Российской Федерации объединить, как они это решали в Красноярском крае, в Читинской области, в Северокавказские республики, и создать единую республику. Тогда все в худшем случае, если они считают, что это чересчур заорганизованно, большая будет республика или регион, можно Дагестан, Чеченскую республику, Ингушетию и Северную Осетию объединить, тогда снимаются следующие проблемы. Осетино-ингушские, ингуши-чеченские и чечено-дагестанские.
По мнению Руслана Кутаева, местные власти часто используют территориальные проблемы в своих интересах. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
ОБСЕ считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Несколько крупных европейских банков стали очередными жертвами глобального финансового кризиса. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из кризиса. 700-миллиардный план является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов через Европейский суд по правам человека требует признания возглавляемой им партии «Народ за демократию и справедливость». Захваченные на юге Египта иностранные туристы и сопровождающие их местные жители освобождены. На юге Афганистана совершено покушение на одного из руководителей провинции Забуль. Он выжил, убиты 4 охранника. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Как всегда, по понедельникам передача «Время политики» вместе с политологом Александром Кыневым. Ее ведущий, обозреватель «Свободы» Михаил Соколов, будет обсуждать следующие темы. Зачем аграрная партия входит в «Единую Россию», почему Никита Белых покинул СПС. Вы услышите также рассказ о конференции по созданию общественного демократического движения и другие материалы. Слушайте передачу «Время политики» сегодня в 22 часа, сразу после новостей. Ведущий Михаил Соколов. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Впервые за 14 лет вручение телевизионной премии ТЭФИ. Церемония вручения не была показана по телевидению. Об итогах ТЭФИ в программе «Смотрим телевизор» сегодня спорили телеобозреватель независимой газеты Вера Цветкова и автор и ведущий программы «Истории в деталях» Сергей Майоров. Вела беседу Анна Качкаева.
Скажите мне тогда, вот лучше было бы не проводить ее совсем?
В таком виде не надо ее проводить. В таком виде лучше в академии раздавать орфея. В таком виде это дискредитация, это безобразие, кабак и просто жалко людей. Вот мне было жалко людей, которые под стук собственных каблуков уходили со сцены. Куда это годится?
Понимаете, я не согласен с Верой. Я считаю, что проводить надо было. Единственное, что, с чем я не согласен, проводить не надо было, наверное, в ресторане, под закуски и так далее, там под выпивку, тем более под выпивку. Потому что в конце смотреть на шатающихся некоторых звезд, которые едва плелись к выходу, было крайне печально. А вот проводить надо было, но для этого подошел бы любой театральный зал, и скромно, без декораций, проводить премию надо было. Потому что все-таки это редкий случай, когда мы можем посмотреть друг другу в глаза, поаплодировать и порадоваться за успех.
Несмотря на то, что вот эта неполноценность, о которой все говорят, из-за того, что вышли ТНТ, НТВ и ВГТРК не голосовала, а тем не менее не обращать на это внимание или что-то с этим все-таки надо делать?
Я считаю, что на это просто не надо обращать внимание.
Ну, все пойдет своим путем. Державности нам не хватает. То же самое, что было с кино, появился «Белый орел» от Ники, то же самое, я боюсь, здесь может появиться.
То есть ваш прогноз — вторая академия?
Да, да,
ну,
я
то есть
боюсь,
у нас
что...
есть Евразийская академия, на ее базе нет, может возникнуть
премия?
Нет,
ну
не.
Я думаю, что есть профессия репортер уже на НТВ, и почему бы ВГТРК не договориться с НТВ и не сделать своего золотого...
Хотел бы посмотреть на этот альянс, мне кажется, что это довольно смешное явление, будет ВГТРК договориться с НТВ.
Еще не такое у нас бывает. Марианна придумала «Золотая подлиза». Будет новая премия «Золотая подлиза», «Золотой
язык». Она,
как всегда,
умная и оригинальна.
Да, да, да.
Хорошо, скажите, а по-вашему, проблема Познера существует?
Я вам честно скажу, я боялся одной штучки. Я боялся, что выйдет Владимир Владимирович в конце церемонии и скажет, что он уходит в отставку.
Да,
я почему?
Тоже.
Я этого очень боюсь. Потому
почему?
Что,
по-моему, очень многие в этом зале, и те, кого в зале в этом не было, хотели бы, чтобы это произошло по разным причинам.
Я
в том числе
человек...
хорошо относясь к ним.
Аня, понимаете, в чем дело? Я отношусь к Познеру очень хорошо, как президенту Академии Российского Телевидения, потому что считаю, что на своем посту он сделал уже более, чем больше того, чего мог. Потому что в этом году Академия изменила порядок голосования, в этом году Академия изменила регламент, в этом году все сделано для того, чтобы все были довольны. Понимаете, в чем проблема? Мы виним премию, а винить-то нужно свои продукты, которые на премию выставляются. Вот в чем проблема. И если мы недополучаем то, знаете, определенной номенклатуры количества премий, то мы становимся. В прошлом году СТС транслировал церемонию, получил всего лишь одну премию. Это была премия вот у нашей программы. И что, значит, в этом году СТС должен был выйти из состава, а в этом году СТС 9. Но только об этом мало кто знает, потому что пресса, в общем, не так много было об этих успехах канала СТС.
Нет, ну все сказали,
что значит,
сколько получилось.
Да, и что значит? Да. Значит, нужно хлопнуть дверью и уйти, сказать, нам дали мало, поэтому мы уходим. Это бред. Значит,
но
нужно
в этом случае первый канал
продукта
должен был бы в свое время тоже хлопнуть дверью, когда не получил ни одной этажи.
Это, вот, знаете, это какие-то разборки в песочнице. Мне хочется Митковой один вопрос задать. А что она сделала со своим ТЭФИ, который она получила? Она его выкинула, сдала в академию, она орехи им кушала. Или еще что. Вы знаете, самое интересное, может быть, это нюанс, но это очень важная деталь. Куда приз-то давать, если ты выходишь из академии, если ты не голосуешь и считаешь, что там все идиоты работают?
Это было мнение лауреата премии ТЭФИ, ведущего программы «История в детали» Сергея Майорова. Напомню, что в разговоре о нынешней церемонии вручения телевизионных премий ТЭФИ участвовали и обозреватель независимой газеты Вера Цветкова, и телеобозреватель «Свободы» Анна Качкаева. В Москве 17:21. Вы слушаете Радио Свобода. Мы возвращаемся в нашей программе к одной из центральных тем сегодняшнего дня. Речь идет о выборах в Белоруссии, где белорусская оппозиция не получила ни одного места. Только что стало известно, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Белоруссии не отвечали международным нормам. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков. Виталий, здравствуйте. Чем представители ОБСЕ мотивировали свое решение?
Добрый день. Действительно, главный вывод миссии ОБСЕ звучит так. Несмотря на небольшие улучшения, парламентские выборы, стоящие в Беларуси, в конечном итоге не достигли соответствия с обязательствами в рамках ОБСЕ по демократическим выборам. Вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава этой миссии Ан-Мари Лиззен заявила сегодня на пресс-конференции: «Значительный прогресс в демократическом развитии Беларуси, на который мы надеялись, не осуществился». А посол Герт Аренс, глава постоянной миссии по наблюдению за выборами в ДИП ОБСЕ, сегодня во время пресс-конференции 3 раза произнес слово «разочарование», когда он говорил об общем впечатлении о выборах, когда он говорил об участии прессы в избирательном процессе и об отсутствии доступа к подсчету голосов. Обещания обеспечить прозрачность подсчета голосов не были выполнены, сказано в пресс-релизе миссии. Процедуры подсчета голосов получили оценку «плохо» или «очень плохо» на 48 посещенных участках для голосования. На участках, где наблюдение было возможно, отмечено несколько случаев намеренной фальсификации. В 35 случаях наблюдателям ОБСЕ отказывали или препятствовали в наблюдении за подсчетом голосов. Также наблюдатели отметили, что освещение кампании в прессе не представило избирателям содержательной информации для осуществления своего выбора. Политические партии играли малую роль, а ограничения, наложенные властями, не позволили провести интенсивную кампанию с реальной конкуренцией. Это основные выводы, которые сделали 450 международных наблюдателей.
Виталий, есть ли какая-то реакция на заявление представителей ОБСЕ? Прежде всего, речь идет об оппозиции, ну и, конечно, власти белорусские как реагируют?
Ну, буквально несколько минут назад, минут 20 назад закончилась эта пресс-конференция, но сегодня утром на пресс-конференции оппозиции Анатолий Лебедько, один из лидеров оппозиции, представитель Объединенной гражданской партии, заявил: если сегодня допустить, что европейское сообщество принято решение признать легитимной эту избирательную кампанию, то считайте, что никаких президентских выборов в 2011 году не будет. А другой лидер оппозиции, Сергей Калякин, лидер партии коммунистов, заявлял, что европейское сообщество должно оценить выборы, исходя из стандартов ОБСЕ, а не из политической конъюнктуры. И насколько я успел буквально за эти несколько минут переговорить с некоторыми представителями оппозиции, они, очевидно, удовлетворены теми выводами, которые сделала миссия ОБСЕ.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире из Минска был корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков. Он рассказывал о пресс-конференции представителей ОБСЕ. Напомню, что делегация наблюдателей от ОБСЕ заявила, что парламентские выборы в Беларуси, состоявшиеся в воскресенье, не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Исполнилось 70 лет со дня подписания Англии, Франции, Италии и Германии в Мюнхене соглашения, фигурировавшего в советской историографии как Мюнхенский сговор. О Мюнхенском договоре, который стал одним из прологов ко Второй мировой войне, рассказывает наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
70 лет назад, поздним вечером 29 сентября 1938 года, фактически же в час ночи 30 сентября в Мюнхене, 4 руководителя европейских стран, британский премьер-министр Чемберлен, французский Деладье, итальянский Муссолини и канцлер Германии Адольф Гитлер подписали договор, по которому принадлежавшая Чехословакии Судетская область отходила к Германии. Тем самым удовлетворялись, как казалось, английскому и французскому лидерам окончательно и полностью территориальные аппетиты Гитлера и предотвращалась война фюрера против Англии и Франции. Сама Чехословакия не была приглашена для участия в переговорах, поэтому президент Чехословакии Эдвард Бенеш назвал договор договором предательства. Подписанию договора предшествовали так называемые судетские кризисы вокруг подстрекаемых нацистами, проживавших компактно в Судетской области Чехословакии, этнических немцев. Мюнхенский договор был одним из прологов к Второй мировой войне, в намерении развязать которую Гитлер был предельно последователен. Вылетая в Мюнхен, Чемберлен говорил, обращаясь к гражданам своей страны. Цитата. «Столь ужасной, фантастической и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи и применять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно». Конец цитаты. Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, утра по самолету произнес, как известно, «Я привез мир нашему поколению». Гитлер же нарушил Мюнхенский договор уже через полгода, а еще через полгода началась Вторая мировая война. Я беседую с немецким историком доктором Ангелой Херман, которая сегодня выступит с докладом по поводу 70-летия Мюнхенского договора в Нюрнберге. О Мюнхенском договоре в Германии существует не очень много книг. Почему? Ведь как эпилог этой истории можно рассматривать и изгнание в послевоенные годы судетских немцев из Чехословакии по декретам президента страны Бенеша. Причина здесь в том, что Мюнхенский договор был промежуточным решением и этапом на пути к развязыванию Второй мировой войны. Связь между Мюнхенским договором и декретами Бенеша, конечно, есть, но считать изгнание судетских немцев следствием Мюнхенского договора было бы неверным. Но несомненно, что политика судетских немцев и их руководство, конечно же, способствовала послевоенному изгнанию. Их лидер Конрад Хенлайн заявил в 1938 году, цитата, «Нам, немцам, больше невозможно жить среди чехов», конец цитаты, и он провозгласил лозунг «Домой в Райх». Конечно, это способствовало тому, что Бенеш после 1945 года не хотел больше иметь немецкое меньшинство на территории Чехословакии. В своей новой книге на тему Мюнхенского договора «Забытый заговор» ваш американский коллега Терри Парсинен упрекнул немецких историков в недооценке роли консервативных военных Германии, готовивших, как он утверждает, накануне Мюнхенской встречи путч и свержение Гитлера, дабы предотвратить надвигавшуюся войну, которую, как они считали, Германии не выиграть. Сговорчивость Чемберлена помешала, по мнению Парсинена, осуществлению планов путчистов. Согласны ли вы с тем, что герой этой книги, подполковник Ганс Остер и его единомышленники, могли бы изменить ход истории, предотвратить Вторую мировую войну? Был ли шанс? Конечно, в армии были люди, готовые к сопротивлению, но их было слишком мало, и их возможности были недостаточны для того, чтобы нечто реальное осуществить. Их описание является в большей степени созданной после событий реконструкции намерений, известных еще с Нюрнбергского процесса. Там некоторые военные представили свои намерения оказать сопротивление Гитлеру в 1938 году существенно более ясными и конкретными, чем они были в действительности. И потом Гитлер заявил тогда, что его требования судет – это его последнее территориальное требование к Европе. Он заявил об этом публично 26 сентября 1938 года, выступая в Берлинском дворце спорта. Это также способствовало успокоению некоторых его противников. Но, как показала история, Гитлер нарушил свое слово спустя полгода, когда оккупировал большую часть Чехословакии, образовал протекторат Богемии и Моравии и присоединил его к Третьему Рейху. Каковы, на ваш взгляд, уроки Мюнхенского договора? Проблематика Мюнхенского договора показывает нам, какие имелись альтернативы в подобной ситуации. Можно было просто уступить диктатору с экспансивными намерениями, или можно было пытаться его умиротворить в надежде предотвратить войну. Но Мюнхенский договор показал, что таким образом можно только несколько задержать события, задержать, отодвинуть начало войны. Но из этого единственного в своем роде случая трудно проводить аналогии с современными ситуациями. Важно, однако, все время искать альтернативы в похожих конфликтных ситуациях. Говорила немецкий историк доктор Ангела Херман. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Белорусская оппозиция назвала прошедшие воскресенье выборы очередным политическим фарсом. Согласно предварительным данным Центра избиркома, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Миссия наблюдателей от СНГ признала голосование свободным и демократичным. Российские военные и представители Евросоюза ведут консультации о процессе передачи миротворческих функций в Грузии наблюдателям ЕС. Все 200 наблюдателей уже прибыли на место, их офисы будут находиться в Горе, Поти, Зугдиде и Тбилиси. Несколько крупных европейских банков стали очередными жертвами глобального финансового кризиса. Так, британские власти объявили о национализации ипотечного банка Bradford & Bingley, заявив, что он утратил доверие инвесторов. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса. 700-миллиардный план, предложенный правительством, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова вызвана на допрос в прокуратуру. По ее словам, в прокуратуре сообщили, что это связано с уголовным делом об избиении граждан в ходе марша несогласных в апреле прошлого года. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов прибыл в Страсбург, где подал в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей. Поводом для иска послужил отказ в регистрации возглавляемой Касьяновым партии «Народ за демократию и справедливость». Россия и Южная Корея намерены укреплять сотрудничество в сфере энергетики. В заявлении, принятом по итогам переговоров в Москве президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ли Минбака, говорится о планах южнокорейских компаний участвовать в энергетических проектах на Дальнем Востоке. Известный грузинский политик, бывший посол Грузии в России, бывший владелец телекомпании «Рустави-2», в недавнем прошлом один из ближайших соратников президента Саакашвили Эроси Кицмаришвили, в интервью тбилисскому еженедельнику «Квирис Палитра», «Палитра недели», совершенно неожиданно для многих заявил, что намерен оставить команду президента Грузии, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Посол Кицмаришвили был отозван из Москвы незадолго до военного конфликта в знак протеста против нарушения российскими самолетами воздушного пространства Грузии. И, кстати, по возвращению из столицы России дал понять журналистам, что не в восторге от решения грузинских властей. В интервью серьезной и влиятельной тбилисской газете господин Кицмаришвили заявляет, что после странной смерти бывшего премьер-министра Зурабашвили в феврале 2005 года баланс в революционном триумвирате Саакашвили Бурджанадзешвили был нарушен. Недавно и не Но Бурджанадзе размежевалась властями. Нашу долю в ответственности и власти прибрал к рукам Саакашвили. Он своевольно изменил конституцию, усилил институт президентства, в результате чего мы и оказались, в конце концов, втянутыми в войну. Я был категорически против применения силы для урегулирования конфликтов. Но после этой войны я уже не могу оставаться в команде Михаила Саакашвили, заявил бывший медиамагнат и дипломат. Он убежден, что бывший премьер-министр Жвания не погиб от угарного газа в квартире своего друга, а был убит. Заявление Кицмаришвили вызвало огромный резонанс в политических кругах. Сам Эроси Кицмаришвили недоступен. Но один из лидеров оппозиции, Давид Гамкрылидзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что заявления бывших соратников Михаила Саакашвили свидетельствуют о приближении значительных изменений в стране.
Настал момент режим change в Грузии, и все, которые до конца, до последнего момента были в команде Саакашвили и думали, что они что-то могут получить, сейчас стараются уже найти свое место в оппозиции. То, что Нино Бурджанадзе, Зураб Нуайдели, сейчас Эроси Кицмаришвили начали активно критиковать Саакашвили и его команду, это уже показатель. Но не главный показатель. Главный показатель – то настроение, которое существует в Грузии после вот этих явлений в Синвале и той катастрофы, которую мы получили.
Независимый эксперт Георгий Хухашвили также склонен объяснить заявление Кицмаришвили трезвым расчетом.
Я думаю, все делают свои расчеты. Ситуация предкризисная. Все делают свои расчеты и пытаются переметнуться в другой лагерь, скажем так.
Примечательно, что, как заявила Радио Свобода, супруга Кицмаришвили, Ия, Эроси Кицмаришвили утром в понедельник, то есть за несколько часов до выхода в свет номера с сенсационным интервью, покинул Грузию и вылетел в США. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Египте обнаружен портрет фараона Рамзеса II. В Шотландии рыбаки протестуют против разведения бобров. Возобновляемая энергия принесет миллионам людей рабочие места. Это некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей и науки. Его подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
В Египте обнаружен скульптурный портрет фараона Рамзеса II. Эксперты считают, что возраст находки составляет около 3000 лет. Голова, высеченная из красного гранита, вероятно, являлась частью гигантского изображения фараона в полный рост. Голова высотой около 80 сантиметров сильно повреждена. У нее отломан нос и борода. Находка была сделана в храмовом комплексе Тель-Баста в 80 километрах к северо-востоку от Каира. Шотландская ассоциация рыбной ловли лосося направила министру окружающей среды Шотландии Майку Расселу письмо, в котором резко критикует планы правительства по разведению в стране бобров. Согласно этим планам, будущей весной 4 бобровых семьи должны переехать из Норвегии в шотландское графство Аргайл. Бобры исчезли в Шотландии 400 лет назад, и теперь правительство намеревается снова запустить этих животных в шотландские реки и озера. Но рыбаки считают, что бобры могут нанести непоправимый вред лососю. Животные будут строить плотины и тем самым перекроют рыбе путь к верховьям, где происходит нерест. Министр окружающей среды пообещал ассоциации рыбаков, что сначала будет проведено тщательное изучение опасности переселения бобров и выпустят животных только в том случае, если они не угрожают лососю и рыболовству. В Венеции участники Всемирной конференции «Будущее науки» обсудили проблему обеспечения жителей планеты пресной водой. За последние столетия потребление пресной воды в мире увеличилось вдвое, но гидроресурсы планеты не отвечают такому быстрому росту потребностей человека. По данным Всемирной комиссии по воде, сегодня каждому человеку ежедневно требуется не менее 40 литров воды для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Однако около миллиарда людей в 28 странах мира не имеют доступа к такому количеству жизненно важных ресурсов. Президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф заявила, что дефицит чистой и питьевой воды является одной из самых главных проблем Африки. По ее словам, только один человек из шести имеет доступ к чистой воде. В развивающихся странах до 80% патологии заболеваний в той или иной мере связаны с нехваткой чистой воды. Согласно прогнозу ООН, развитие возобновляемых источников энергии будет способствовать созданию миллионов зеленых рабочих мест по всему миру. Уже сегодня на производстве биомассы для энергетической индустрии трудится более миллиона человек. Ожидается, что к 2030 году их количество вырастет до 12 миллионов. Производство, установка и содержание солнечных панелей добавит более 6 миллионов рабочих мест. А в производстве электричества из энергии ветра будет занято еще около 2 миллионов человек.
Это был выпуск новостей науки. Его автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Австрии на досрочных парламентских выборах победили участники правящей и распавшейся в июле коалиции «Социал-демократы и Народная партия». Однако они потеряли значительную часть поддержки избирателей. Крупный успех у двух ультраправых партий, которые вместе набрали почти 30% голосов. Тревожные для западной демократии итоги австрийских выборов, ослабление центра политического спектра во многих европейских странах, мой коллега Кирилл Кобрин обсудил с обозревателем «Свободы» Ефимом Фиштейном в эфире рубрика «Мировая политика».
Ефим, вот такой политический расклад, который сложился в Австрии по результатам парламентских выборов. Вроде бы выиграли социал-демократы, чуть-чуть потеряли, но тем не менее выиграли социал-демократы, то есть левоцентристы. А вот как бы либеральный правый центр совершенно провалился, и на его место приходят партии уже крайне правые и партии популистские. Если мы вспомним какие-то другие европейские страны, то мы тоже можем сказать, что во многом вот этот правый центр начинает как бы расслаиваться под натиском вот правых популистов, националистов и так далее. Что это за тенденция?
Каждую страну нужно рассматривать в отдельности. Тенденция общеевропейская, несомненно, существует, хотя она проявляется по-разному в разных странах. Если говорить об Австрии, то либеральная партия там закончилась довольно давно, лет 20 назад, она переродилась в популистскую правую партию, перескочив через народную, она оказалась на крайне правом фланге. И именно из ее недр-то и вышел небезызвестный Йорг Гайдер. Впоследствии от него откололась небольшая формация, именуемая либеральным форумом, но она на последних выборах, как вы справедливо заметили, провалилась. Таким образом, расклад таков. На правом центре находится Народная партия, которая на этих выборах тоже потеряла. А дальше начинается целая треть мандатов и голосов, которая пришлась на крайне правые популистские партии. На сегодняшний день их в Австрии две. Это партия, из которой Йорг Гайдер вынужден был уйти, в партия свободных, и партия, которую он же основал. Обе эти партии в общей сложности на последних выборах получили порядка 30% голосов. То есть больше, чем любая из двух крупных политических партий, находящихся налево от них. Что это значит для будущего Австрии? Разумеется, социалисты, поскольку они на первом месте оказались с небольшими потерями, около 29% голосов, предпримут попытку снова сформировать большую коалицию. Кстати говоря, потери социалистов и потери Народной партии, фактически это расплата за большую коалицию. Большая коалиция оказалась для австрийцев, с одной стороны, единственно возможной формулой правящей коалиции, а с другой стороны, неприемлемой для очень многих из них. В этом специфика Австрии. У нее нет вариантов, при которых фактически партии, демократические партии, находящиеся справа или слева от центра, могли бы сформировать действенное правительство. Значит, получается, попытка большой коалиции, Народная партия, скорее всего, эту попытку провалит, и тогда окажется Народная партия той силой, которая будет формировать будущее правительство, но вынуждена будет призвать одну или обе крайне правые популистские партии.
В чем социальная причина? Где социальная база вот этого крайнего правого популизма в Австрии? Это традиция австрийского общества, довольно неприятные, ксенофобские, или что-то другое?
Я бы сказал, что и то, и другое в комплексе. Во-первых, традиция ксенофобии в Австрии исключительно глубока. Все мы знаем, что современный европейский антисемитизм родился в Австрии, что и Гитлер родом оттуда, и австрияки часто были самыми заядлыми нацистами, я бы сказал. Но не хочу быть несправедливым по отношению к этому народу. Австрия славится и тем, что она была гостеприимной для эмигрантов из самых разных восточноевропейских стран. Возможно, эти два явления, собственно говоря, как акция и реакция, как действие и противодействие, взаимосвязаны. Австрия действительно принимает большое количество беженцев из Центральной и Восточной, а сейчас уже и из других регионов мира. Но, с другой стороны, эти притоки беженцев вызывают и рост ксенофобии, традиционной для этой страны. Вот в результате мы имеем то, что имеем. И еще нужно отметить, что Австрия не повязана в такой степени европейскими ценностями, представлениями о том, как правильно жить и правильно относиться к иностранцам, и как другие европейские страны. Она по своей конституции нейтральная страна, она соблюдает свой нейтралитет, она не является членом НАТО. Все эти выборы, которые вы привели, наоборот, показывают, что под разнообразными ударами оказываются левоцентристские силы. Там идет основное дробление, там идет убыток избирателей. И в Австрии направо от центра набрано примерно 2/3 всех голосов, а налево всего лишь 1/3. И в Баварии, поскольку в Баварии нет крайне правых партий, потому что со времен Франца Йозефа Штрауса, как он любил выражаться, между ЦСУ, то есть партией христианских социалистов, и стенкой не войдет и кусок бумаги, как он говорил. Он не позволял там появляться правым партиям по той причине, что он фактически узурпировал их позиции, их риторику, их крайнее воззрение. Поэтому они не имели шансов. И сегодня мы видим, что дробление прошло на левой стороне политического спектра. Там появляется партия левых, которая парламент не прошла, тем не менее получила почти 5%. Там появляются другие партии, зеленые, которые, в принципе, тоже можно отнести к левоцентристам. Я бы сказал так. По всей Европе идет сильная фрагментация партий. Теряют свои позиции классические, бывшие, некогда доминировавшие крупные партии социал-демократического или социал-консервативного типа. И за их счет пополняют свои ряды различные крайние партии. Крайне левые, типа левых коммунистов и прочих, и крайне правые, типа ксенофобных гайдеровцев, в данном случае в Австрии или других.
Напомню, что с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Это была рубрика «Мировая политика» в Москве. 17:45. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Белорусская оппозиция назвала прошедшие воскресенье выборы очередным политическим фарсом. Согласно предварительным данным, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Российские военные и представители Евросоюза ведут консультации о процессе передачи миротворческих функций в Грузии наблюдателям ЕС. Несколько крупных европейских банков стали очередными жертвами глобального финансового кризиса. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса в Соединенных Штатах. Лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова вызвана на допрос в прокуратуру. По ее словам, ей сообщили, что это связано с уголовным делом об избиении граждан в ходе марша несогласных в апреле прошлого года. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов подал в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей, которые отказались регистрировать возглавляемую Касьяновым партию «Народ за демократию и справедливость».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев и банкир Александр Лебедев собираются создать новую оппозиционную партию. Уже придумано название для нее – «Независимая демократическая партия России». По словам организаторов новой партии, она должна принять участие в парламентских выборах уже в 2011 году, рассказывает Максим Ярошевский.
Михаил Горбачев намерен вернуться в большую политику и участвовать в выборах уже в 2011 году. Вместе с экс-президентом СССР в парламент собирается банкир Александр Лебедев. Журнал Forbes оценивает капитал бизнесмена в 3,1 миллиарда долларов. Напомним, что в 2007 году Михаил Горбачев был избран председателем общероссийского общественного движения «Союз социал-демократов». Именно на его учредительном собрании было отмечено, что в России нет реальной и действенной оппозиции. Возможно ли сегодня создание в России подобной политической силы? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что, во-первых, кремлевские стратеги задумались о том, что на фланге европейских ценностей у них образовалась слабина, и поэтому, с одной стороны, они вступили вот в переговоры с СПС, а с другой стороны, их очень тревожит активность. В частности, вот активность Лебедева и Горбачева. Довольно трудно и довольно скандально отказать бывшему президенту в создании партии. С другой стороны, ведь отказали бывшему премьеру. Так что, с моей точки зрения, шансов на создание немного, тем более, что есть формальные показатели, там 50 тысяч членов и так далее. И всегда можно найти какие-то формальные поводы для отказа формирования этой партии. Но характерно само по себе уже то, что Михаил Сергеевич рискнул двигаться в этом направлении. И некоторая критическая неудовлетворенность на фланге вот этого правого или европейского выбора нарастает. Это вызывает озабоченность в Кремле тоже.
Лебедев заявил, что к 2011 году они уже намерены участвовать в парламентских выборах. Как вы считаете, а кто будет избирателем такой партии, если она будет все-таки создана?
Потенциально около 25, может быть, даже 30 миллионов человек чувствуют дискомфорт в связи с тем, что происходит. Но это хотя бы вытекает из того, что на вопрос фонда общественного мнения о том, одобряет ли общественное мнение действия российского государства в Грузии, только 3/4 ответили «да», а 25% ответили «нет» или затруднились ответить. То есть, во всяком случае, не выразили восторга. В то время как 100% голосование в парламенте поддержало эти действия. Значит, получается, что 25%, а в пересчете на конкретных взрослых людей, избирателей, это порядка 27, может быть, чуть-чуть больше миллионов человек, вот эти люди как бы в Думе хотя бы по этому вопросу адекватно не представлены. Так что есть серьезный электоральный ресурс. Другое дело, что он разочарован, он ни за кого не хочет голосовать, он никому не верит, он считает, что политика политика – это вообще маргинальное дело. Партии не пользуются уважением в этом электорате. Парламент тем более не пользуется уважением. И вообще выборам они не доверяют. Так что вопрос в том, придут ли они на выборы. Это один. И второй вопрос. Выборы настолько стали зарегулированы и настолько их результаты зависят от доброй или злой воли электоральной администрации, что доверять выборам все труднее. И, соответственно, все труднее выводить на них ту или иную политическую силу. Выборы по сочту маргинализованы в общественном сознании.
Гипотетически, если все-таки будет создана независимая демократическая партия Лебедева и Горбачева, с кем они могли бы сотрудничать? Это, вот, допустим, тот же экс-премьер Касьянов или какие-то люди из СПС?
Если говорить про политическую консолидацию, то пока на эту тему идут только разговоры. Я с трудом себе представляю, чтобы, скажем, Яблоко вступило в какую-то кооперацию или тем более в союз. Довольно трудно ожидать, что Касьянов так вот охотно вступит в союз, опять же, потому что здесь вопрос о лидерских позициях, кто будет главным. Что касается СПС, то даже если они, сторонники СПС или члены партии, скажем, отойдут от своего партийного руководства, которое вступило в переговоры с Кремлем, что на самом деле мне не кажется однозначно доказанным, потому что члены СПС не, вопреки тому, что часто говорится, вовсе не являются яркими антипутинцами. В этом смысле в действиях Леонида Гозмана и той части СПС, которая пошла на переговоры с Кремлем, есть свой резон. Но осколки политических партий, они чувствуют, с одной стороны, что действительно растет спрос на европейские ценности, а с другой стороны, они не настолько отчаянны сейчас, чтобы отказываться от своих собственных амбиций. Они все-таки в большей степени надеются въехать в политику в индивидуальном порядке на своем белом коне. Вот объединиться в тройку или там в пятерку, что было бы, конечно, выгоднее с точки зрения организации кучерского дела, это бы повозка поехала быстрее, у них, по-моему, не получается. Думается мне, что и под крыло Горбачеву структуры вряд ли пойдут. Отдельные люди, может быть.
Говорил политолог-руководитель фонда «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Наша рубрика «Сегодня в Америке». В ней об успехе нового телевизионного сериала.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – вампирская сенсация нового телевизионного сезона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Начало нового телевизионного сезона ознаменовалось премьерой на кабельном канале HBO крайне примечательного сериала «Из жизни вампиров». Об этой теленовинке мы беседуем с Александром Гиннесом. Александр, чем вас привлек этот вампирский сериал?
Прежде всего, названием. HBO любит играть словами. Так их популярный сериал о семейных буднях полигамиста назывался «Big Love» – «Большая любовь», что полностью соответствовало названию. Любви там хватало на трех жен. Новый сериал о вампирах называется смешно и точно «True Blood», что на русский следует, по-моему, перевести как «кровная родня». О чем тут идет речь, поймет каждый, кто знаком с вампирскими историями.
Кто же с ними не знаком? Их уже столько раз экранизировали, что задаешься вопросом, а зачем нужен еще один сериал?
Фольклор неисчерпаем. Важно, кто за него берется. В данном случае автор, Алан Болл, заслуживает всяческого доверия. Он получил Оскара в категории «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Американская красавица». После этого Болл на том же канале HBO снял очень необычную драму-комедию из жизни гробовщиков «Six Feet Under» – «Шесть футов под землей». Этот сериал, все пять его сезонов, показывали и в России, где он получил несколько рискованное заглавие «Клиент всегда мертв».
А теперь от мертвых Алан Болл перебирается к вечно живым.
Именно так. Действие разворачивается в вымышленном луизианском городке Бон-Темпс. Местную атмосферу хорошо передает музыкальное сопровождение известного композитора Терри Каламара, который описал свою музыку так: «болотистая, блюзовая и пугающая».
Что сильно попахивает Фолкнером.
Так и есть. Бол сам южанин из Джорджии. Он хорошо знает здешнюю культуру. И сериал его снят в стиле американской готики, которую прославили романы Фолкнера, пьесы Теннесси Уильямса и рассказы Фланнера О'Коннора. В Европе это направление в американском искусстве называли греческой трагедией, обращенной в детективную историю. В этом сериале фабула тоже криминальная, но она перемножена с фантастикой. Хотя обстоятельства вполне реалистичны. Бедная южная провинция, населенная реднеками, пьяницами, скучающими развратницами, подозрительными полицейскими и добрыми бабушками.
Плюс вампиры.
Еще бы. Вот исходные условия. С тех пор, как японские ученые создали синтетическую кровь, вампиры вышли из-под поля и получили равные права с людьми. Им больше незачем пить человеческую кровь, поэтому они не представляют опасности. Но отношение к ним, мягко говоря, настороженное. Что легко понять, если учесть, что главному герою Биллу Комптону 173 года. Его отец держал рабов, сам он сражался в гражданской войне, в 30 лет стал вампиром, перегрыз массу людей, пока не перешел на легальное положение, чтобы поселиться в своем родовом поместье. Тут наш вампир встречает свою любовь, официантку в местном баре. Красивая, непорочная, вся в белом, девушка с детства страдает недугом, читает чужие мысли. Это мешает ей дружить, работать и любить. Вампир, однако, исключение. Для нее они непрозрачны, она не может проникнуть в их тайны. Понятно, что союз телепатки и симпатичного, хотя и потертого упыря, неизбежен. Но что из этого получится, я еще не знаю, потому что пока вышло только 3 серии.
Но я думаю, и хватает, чтобы отнести сериал к жанру мыльной оперы.
Не без этого. Бол снимает и мыльную оперу, и пародию на нее. Все компоненты стандартного сериала налицо. Но тут и начинаются сюрпризы, которые оправдывают рекламу этого канала. Мы не телевидение, мы HBO. Кровная родня – иронически переосмысленная мелодрама, сочетающая секс, юмор, фантастику и насилие в самых невероятных и смешных пропорциях. Представим себе, что «Мастер и Маргариту» перенесли на американский юг, превратили в комикс и сняли без цензуры. При этом каждый персонаж противоречит своему законному образу. Возьмем, скажем, героиню. Несмотря на свою чистоту и недоступность, она всеми силами пытается соблазнить неприступного в своем благородстве вампира. К тому же хрупкая девица лихо расправляется с парой бандитов, уклоняется от ухаживания клиентов, наставляет на ум своего балбеса-брата и борется с предрассудками горожан. Последнее самое важное, потому что кровная родня, несмотря на всю свою пародийную иронию, разворачивается в достаточно серьезную притчу о терпимости. В мире появилось еще одно меньшинство – вампиры, и людям надо научиться с ними жить.
Вижу, Александр, что сериал вам нравится.
И не мне одному. Первую серию посмотрели 1,5 миллиона зрителей, вторую – почти 2. Для платного кабельного телевидения это большой успех. Радуясь ему, канал HBO уже заказал Алану Болу еще 12 серий на следующий сезон. Так что без вампиров мы не останемся.
Этим прогнозом Александра Гиннеса мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – первый день работы осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио